Мир вам, братья и сестры. Еще одна неделя приближается к концу. И снова мы в церкви, и снова мы вокруг Слова Божьего. Алексей Скачков проповедует о заповедях блаженства, которые записаны в Матфея 5 главе. И уже дошел до какой? 7. Сколько их всего? 9. Есть еще одна 10-я заповедь блаженства. Это не та, которая «будьте кратки», чтобы вас еще позвали. Есть еще одна заповедь блаженства, которая записана также в Библии, но не Матфеем. Где? Кто знает? В какой книге Библии еще сказано, что блаженны? Окей. Откроем книгу, последнюю книгу Библии, Откровение. Первая глава, 3 стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества этого и соблюдающий написано в нем, ибо время близко». Знаете, это, наверное, самая легкая заповедь блаженства, потому что здесь не нужно быть алчущим, не нужно жаждать, не нужно миловать, когда тебя обидели, не нужно быть гонимым, а нужно просто читать книгу Библии. И при этом Библия говорит, что блажен читающий и слушающий слова пророчества этого. Знаете, книга Откровения, она интересна тем, что она закутана вуалью таинственности. Я так подумал, что, возможно, это сатана тоже старается или приложил к этому усилие, чтобы лишить меня и вас этого блаженства. Мы говорили как-то с одним человеком, пожилым, который и порядочно времени отсидел в тюрьме. Он говорит, книгу Откровения я не читаю. А ведь это единственная книга в Библии, которая написана, что блажен который, человек, который ее читает. Есть несколько мифов о книге Откровения. Один из них то, что она непонятна. Но извините, простите, а как она называется? Откровение. Не закровение, а откровение. Другой миф об этой книге то, что это откровение Иоанна Богослова. Да, она так называется. Но первый же стих этой книги, этой первой главы говорит «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим». То есть Бог, Христос, уйдя с этой земли, чтобы не оставить нас, учеников того времени, в неведении, Он послал откровение через Иоанна, чтобы рассказать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И поэтому я хотел бы, чтобы одна из моих целей или мыслей, желаний, то, чтобы побудить у нас желание читать эту книгу. Потому что Библия говорит, Бог говорит, Христос говорит, что блажен человек, который читает ее. И блаженны те, которые слушают. Есть разные взгляды на эту книгу Откровения. Я хотел бы сразу сказать, что в прошлый четверг, когда звучала здесь проповедь по книге Откровения о Лаодикийской церкви, еще до того я знал, что я сегодня буду проповедовать, и я готовился именно на эту тему. Поэтому не подумайте, что я хочу что-то кому-то противоречить, но я просто хочу сказать, во-первых, побудить всех нас к тому, чтобы мы не теряли этого блаженства, которое написано в этой книге, а во-вторых, чтобы мы посмотрели с другой стороны, услышали, может, другой взгляд, потому что мы имеем в Библии 4 Евангелия, да? И все они об одном и том же. Но мы же не говорим, что Лука написал свое Евангелие для того, чтобы как-то перечеркнуть мнение Матфея. Или Марк что-то написал так, чтобы унизить Луку или Иоанна. хотя Иоанн последним писал свое послание. Все эти четыре разных взгляда на одно и то же событие, они составляют нам полную картину жизни Иисуса Христа. И поэтому я не берусь утверждать, что мое понимание книги Откровения самое лучшее и самое правильное. Блажен читающий и слушающий. И блаженны мы, когда будем сами соблюдать то, что там написано. И поэтому давайте подумаем об этом. Ведь в странах, какие бы мудрые цари не были, даже Соломон мудрейший из царей, но у него были советники. В странах есть советы министров, советы президентов. В церкви есть совет братский. Потому что разные мнения у нас по разным вопросам. И если бы один человек знал все ответы на все вопросы, то остальные были бы просто не нужны. Но поэтому мы и собираемся, и Библия говорит, что при множестве советов дело состоится. Иногда мы можем неправильно понять, или кто-то может нас научить тому, чего там нету. Скажем, вопрос, есть различные мнения, когда будет восхищение церкви. И одно из них есть то, что после третьей главы книги Откровения церкви на земле нет. Но извините, я хотел бы задать вопрос. А уверены ли мы в этом? А уверен ли я или вы в том, что это действительно так? А что если нет? Если я поверю самому известному толкователю книги Откровения, самому известному именитому проповеднику, который говорит, что после третьей главы церкви на земле нету, и буду жить согласно этому. Надеюсь, что следующее событие в жизни церкви будет восхищение ее. Но тогда вопрос, а что, если не так? Мое понимание, лучше быть готовыми к тому, чего не будет, лучше быть готовым к скорбям и не попасть в них, чем убедить себя, что оно меня никогда не коснется, и оказаться там. Вторая и третья глава книги Откровения говорит о том, что Иисус Христос дал послание семи церквям. Семи церквям, находящимся в Асии того времени. Но опять же таки, я не утверждаю, что это так. Это мой личный взгляд. Но то, что представлено семи церквям того времени, относится и к семи церквям последнего времени, к семи периодам в каждой церкви, к каждому человеку на этой земле. У каждого это может быть. Потому что если смотреть на все это так только что, это написано Лаодикийской, там Ефесской, Смирнской церкви, но ничего не написано церкви в Фестервилле. Значит, оно нас не касается. Если подходить с той точки зрения, что только кому это написано, то тогда послание Галатам написано Галатам, а не жителям Филадельфии или Фестервилла. Если послание к римлянам написано только к римлянам, то оно тоже нас не касается. И тогда можно прийти к тому, что в Библии ничего не написано как конкретно нам. Есть истории, которые интересно почитать, а более ничего. Но оно все имеет общее отношение к каждому человеку, отдельности, к церкви. И эти периоды, которые описаны, представлены этими семью церквями, они имеют отображение в жизни одного человека, они имеют отображение в жизни церкви, они имеют отношение и отображение в жизни человечества. Почему я так думаю? Возьмите, посмотрите. Семь церквей. Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, Лаодикия. Как мы слышали, это церкви, которые были в том времени в Малой Азии, Асии. Кроме них были и другие церкви. Но эти Бог выбрал как представителей, чтобы мы могли понять. К тому вопросу, что церкви не будет после третьей главы Откровения, Я хочу сказать такое. Книга Иова. Происходят события в жизни Иова, а потом Бог показывает, переносится и показывает то, что происходит на небе. Но ведь мы не говорим, что если разговор пошел дальше на небе, то значит Иова на земле нет. Это параллельно два мира, духовный и физический. Библия во многих местах имеет двойственное значение. Если Авраам принес своего сына, почти принес в жертву своего сына Исаака на горе Мария, то это прообраз Иисуса Христа, который несколько тысячелетий спустя, Сына Божьего, который был принесен в жертву на той же горе за все человечество. Семь посланий церквей. Церковь на земле только начиналась. Говорят, что и так написано, что послание ангелу такой-то церкви. Только ли ангелу? Я задаю вопрос себе. И я нахожу ответ, что нет. Потому что, скажем, в той же Фиатирской церкви, 2 глава 24 стих говорит, «Вам же и прочим находящимся в Фиатире». То есть письмо было, с одной стороны, ангелу церкви, как ответственному за эту церковь, а с другой стороны, и всем остальным. Семь посланий церквей. Каждому второму ангелу церкви Бог говорит, покайся. Первому, третьему, пятому и седьмому Бог говорит, покайся. Четвертому он говорит, ты виноват в том, что допускаешь жене Иезавели решить. И только Смирнской второй церкви и Филадельфийской второй с конца Бог не дает как бы никакого упрека, а обнадеживает. Параллели есть в Библии, и мы говорим о них. Иосиф был предан своими братьями и продан в рабство. И мы понимаем и принимаем то, что это прообраз Иисуса Христа, который также был предан, который также был продан, а позже стал избавителем для своих же предателей. Давид когда-то писал, и я думаю, в то время, когда он писал эти псалмы, плачевные псалмы о своем состоянии, они были непонятны, может быть, даже самому Давиду. Но позже мы читаем их и понимаем, что это пророческие псалмы. И вот так книга Откровения, она также имеет откровение для нас, живущих в 21 веке. Она была откровением для людей, которые жили в первом веке. И странным получается то, что мы, живущие в 21 веке, говорим, что там что-то непонятно, таинственно. Но ведь она была написана людям, которые жили в первом веке, которые не знали многого того, чего знаем мы. И им это послание читалось, и они должны были и понимали то, что им читали. Поэтому мое отношение, я не навязываю. Исследуйте сами. Прав тот пастор, который говорит, что не верьте никому, а будьте как верийские в Деяниях апостолов, 17 глава, по-моему, или 11. Верийские были благомысленные фессалоникских. Они каждый день проверяли, точно ли это так. Поэтому то, что говорю я, то, что говорит вам кто-то другой, то, что где-то вы услышали на радио, по книге Откровения или по любой другой книге Библии, ответственность моя и ваша проверить, точно ли это так. Потому что та же Библия, мы все это прекрасно знаем, говорит, проклят, надеющийся на человека. То есть, прокляты вы, когда понадеетесь на меня. Проклят я, когда понадеюсь на кого-то из вас или на кого-то из другого из людей. Совершайте, написано, свое спасение. И поэтому ответственность ложится на каждого из нас. Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь. Читайте книгу, которая приносит блаженство. Тем более, что действительно это самая легкая заповедь блаженства. Читать и слушать. И когда ее почитаешь несколько раз, становится понятно, что там нет неразберихи, там есть некий порядок. 19 стих 1 главы Христос говорит Иоанну, запиши, что ты видел прошлое, что есть и что будет. То есть последовательность, есть порядок, есть действия, которые Бог раскрывает нам то, что будет, и Он для этого и послал, и написал эту книгу через Иоанна, чтобы мы знали, что нам ожидать в жизни, к чему готовиться. Послание Лаодикийской церкви, 3 глава, с 14 стиха. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Почему я считаю, что эти послания имеют значение, и многие толкователи с этим также приходят к этому, значение периода в жизни церкви или в жизни человека? Потому что посмотрите на награды, которые даются каждой из этих церквей. Каждое послание, начиная с Ефесской и заканчивая Лаодикийской церковью, заканчивается «побеждающему дам». Ефесской он говорит, побеждающему дам вкушать от древа жизни. Дальше больше названий. И вот Лаодикийской церкви, о которой мы говорим, что это та церковь, в которой даже Христос был вне, там, где ангел или этот пастор сказал, что мне ничего не надо, мне даже Бог не надо, я разбогател и ни в чем не имею нужды. И он говорит, вот побеждающему этой церкви я дам сесть со мной на престоле, как и я победил. То есть в каждой церкви, в каждый период церкви Бог дает трудности, и Бог дает выход из них. И каждому он говорит побеждающему. Побеждающему дам соответствующую награду. Возьмите, посмотрите. Возьмите, запишите себе на бумажке каждую церковь по имени, что ей сказал Бог и какова эта награда. И вы увидите, что есть некий порядок возрастания наград. В Филадельфийской церкви он говорит, что дам стать, сделаю столпом в храме Бога моего и напишу на нем имя мое новое. И он уже оттуда никогда не выйдет. Давид только мечтал о том, чтобы быть в храме Божьем. О, если бы мне быть! Как приятно войти туда! Как приятно, когда сказали мне, пойдем в храм Божий. Побеждающим Филадельфийской церкви Бог говорит, а я вас сделаю, если вы победите, сделаю столпами в храме Божьем, и вы оттуда уже никогда не выйдете. А побеждающему Лаодикийской церкви он говорит, что «А ты, если победишь, сядешь со мной на престоле». Книга Откровений – это книга надежды. Ведь если действительно так посмотреть, 7 церквей, которые представляли христианство того времени, которые, я верю, что представляют христианство и нашего времени по всей планете, 7 церквей, 4 из которых пастырям, он говорит, покаяться нужно. А что же нужно делать тогда членам, которые были в этих церквях? И в то же время мы видим действительно милость Божью. Как когда-то народу израильскому, когда они шли в землю обетованную, Бог говорит, вот благословение и вот проклятие, изберите. Изберите жизнь, изберите лучшее, изберите то, что будет для вас лучшим. Вот в этом и милость Божья в книге Откровения, в послании семи церквям. Каждой церкви Он по милости своей предупреждает и говорит, что нужно сделать, чтобы победить и чтобы получить награду, которая им уготована. Бог говорит, купите, приобретите золото огнем очищенное. Церковь Лаодикии находилась в таком положении, что она имела хорошую развитую индустрию. И казалось, им ничего не нужно было. Они действительно были богаты и могли развлекаться. Но Бог говорит, купите золото, которое мое, которое действительно ценное. Церковь Лаодикии торговала глазной мазью, а Бог говорит, и это было распространенным в том мире, а Христос говорит, что купи глазную мазь, которую я тебе дам, и помажь глаза твои, потому что ты видишь не то, что я вижу. Ты видишь не так, как я хотел бы, чтобы ты видел. Ты думаешь, что ты богатый и одеваешься в красивую одежду из черной овцы? А Бог говорит, одень мои одежды праведности, чтобы не была видна срамота наготы твоей. Все стою у двери и стучу. Я думаю, вы видели картину Христа, стучащего у двери. Когда эта картина была впервые нарисована в Лондоне, в храме святого апостола Павла, один из критиков сказал художнику, который нарисовал ее, ты не прав, ты сделал ошибку. На двери нет ручки. Он говорит, нет, это не ошибка. Это я сделал специально. Потому что Христос не вламывается в мою и вашу жизнь. Он стоит у двери и стучит. Он может войти в мою жизнь, в вашу, в каждый из наших домов. Он может войти так, что нам мало не покажется. Но Он этого не делает. Он милостив и добр. Он стоит и стучит. И ждет, когда я и вы услышим этот стук. Когда откроем двери и выйдем к Нему или пригласим Его к себе. И когда мы сядем за стол вместе с Ним. Милость Божья распростирается даже на те церкви, которые охладели. Даже на те церкви, которые выставили Иисуса Христа за свои двери. И Он все равно стоит и стучит. Он все равно ждет. Он ожидает моего и вашего ответа. Когда-то в одном мирском журнале я прочитал фразу, которая запомнилась мне на долгие-долгие годы. Пока не иссякла жизнь, не угаснет надежда. Мирская фраза, но как много в ней христианского звучания. Пока не иссякла жизнь в городе Лаодикии, пока не иссякла жизнь моя и твоя, у нас есть надежда. Библия говорит, что живому псу лучше, чем мертвому льву. Как бы низко я или вы ни пали, Бог готов поднять. Бог готов протянуть руку. Если Он готов, церковь в Лаодикии, которая сказала, что мне ничего от Бога не надо, которая самодовольна и напыщена. И она говорит, вот если ты победишь свой грех, если ты победишь свою гордыню, если ты смиришься передо мною, то я дам сесть тебе со мною на престоле, как и я победил. А сия победа есть вера ваша, победившая мир. Я думаю, нам нужно принять во внимание то, что Бог говорит не только ангелу Лаодикийской, Сардийской, Филадельфийской церкви. Он говорит это каждому из нас. И нам нужно обратиться к Нему, обращаться к Нему, чтобы Он нам открыл глаза увидеть мир вокруг нас таким, как Бог его видит. Чтобы нам одеваться не в одежду своих достижений и заслуг, но чтобы нам одеваться в праведность Иисуса Христа. Чтобы нашим одеянием была одежда чистоты и святости Божьей. Я не думаю, что Бог говорит эти послания только ангелам тех церквей в первом столетии. Он говорит эти послания и живущим сегодня. Подумайте, если бы Бог сегодня пришел, если бы сегодня Христос явился Иоанну или еще кому-то и послал или передал послание церкви в Фестервилле, что бы он сказал? Что бы он сказал мне и вам? Утешайся, будь спокоен, ты будешь со мной на престоле. В прошлый четверг звучал вопрос, что сделал Христос с церковью в Лаодикии? Ответьте вы, что Он сделал? Прошли столетия, и этой церкви нету. Пройдут еще несколько или десятков лет, и церкви, может быть, и здесь нету, не будет, или нас не будет. Но что сделает Он? В Своей милости Христос сказал, если ты так и останешься, просто тепленьким, самодовольным, напыщенным, я просто выплюну тебя. Но также Христос дал и другой выход, возможный выход. А если покаешься, сядешь со мной на престоле. Я думаю, нам, христианам, как многие соглашаются с тем, что мы живем в этот лаодикийский период. Период, когда церковь не переживает гонений в большинстве своем. Мы живем в той стране или в тех странах, где мы не испытываем трудностей. Да, я понимаю, есть на этой земле церкви, которые гонимы. Есть христиане, которым вера в Бога стоит жизни, но не нам. И когда-то китайских христиан спросили, а что бы вы хотели, чтобы мы о чем молиться о вашей гонимой церкви? Они говорят, только не молитесь о том, чтобы Бог прекратил эти испытания, потому что они приближают нас к Богу. Страна, в которой мы живем, мир, который вокруг нас, благосостояние, которое мы испытываем, оно ставит нас в меньшую или вообще вне зависимости от Бога. И порой и мы, может быть, думаем и поступаем так, как Лаодикийская церковь. Мы имеем все, я ни в чем не имею нужды, мне не нужно никто, ничто и даже сам Бог. И Он стоит за дверью. Но так же, как и тогда, так и сегодня. Он стоит у двери и стучит. Кто останется холоден, того выплюну. Кто останется теплым, того выплюну. А кто покается, к тому войду. Буду вечерить с ним, и он со мною. Давайте склонимся и обратимся к этому Богу, который наряду с тем, что так много отступлений было в церквях того времени, я думаю, не меньше их сегодня, но он все равно проявляет милость. Он дает нам время, дает нам жизнь, дает надежду. Нам необходим Бог не за церковью, а в церкви. Нам необходим Бог не где-то в церкви, в далекой церкви, здесь. Он нужен нам в наших домах. Нам нужен Бог не где-то в чьей-то семье, а в моей семье, в моей жизни, в моем хождении. Давайте склонимся и обратимся к тому Богу, который проявлял милость тогда, проявляет милость и сейчас, и дает нам время, чтобы отворить сердца свои пред Ним, призвать Его к себе, и Он, будучи верен своим обещаниям, войдет и будет вечерить с нами. Ему слава, Ему хвала и поклонение. Аминь. Помолимся.